Страница 32. По мнению 16, общий устав интернационала заслуживает сурового упрека уже заодно то, что он предоставляет Генеральному Совету право кооптировать новых членов. Облеченный этой властью, говорят они, Совет мог бы в дальнейшем кооптировать такую значительную группу лиц, которая полностью изменила бы большинство Совета и его тенденции. Они, по-видимому, считают, что достаточно быть членом Генерального Совета, чтобы не только потерять моральный облик, но и лишиться здравого смысла. Можно ли иначе предположить, что большинство путем добровольной кооптации само себя превратит в меньшинство? Впрочем, сами 16, по-видимому, не очень-то убеждены во всем этом, так как далее они жалуются на то, что Генеральный Совет 5 лет подряд состоял из одних и тех же лиц, постоянно переизбираемых. Но тотчас же вслед за этим заявляют, большинство из них не является нашими законными уполномоченными, так как не были избраны на Конгрессе. В действительности личный состав Генерального Совета постоянно менялся, хотя некоторые из учредителей продолжали оставаться в нем, так же, как и в Бельгийском, Романском и других федеральных советах. Генеральный Совет должен отвечать 3 существенным условиям, чтобы выполнить свои полномочия. Прежде всего, он должен иметь достаточное число членов, чтобы выполнять возложенную на него многообразную работу. Далее. В его состав должны входить рабочие, принадлежащие к различным нациям, представленным в международном товариществе. И, наконец, в нем должен преобладать рабочий элемент. Но как же может Генеральный Совет сочетать все эти необходимые условия без права кооптации, если зависимость рабочего от возможности получить работу приводит к постоянной смене личного состава Генерального Совета? И все же Совет считает необходимым более точно определить это право. Такое пожелание он выразил на последней конференции. Переизбрание Генерального Совета в его первоначальном составе, на ряде следовавших друг за другом конгрессов, на которых Англия была представлена очень слабо, доказывает, казалось бы, что Генеральный Совет в пределах своих возможностей выполнял свой долг. Страница 33. 16, наоборот, видит в этом лишь доказательство слепого доверия конгрессов, доверия, доведенного в Базеле, до своего рода добровольного отречения в пользу Генерального Совета. По их мнению, нормальная роль Совета должна сводиться к роли простого корреспондентского и статистического бюро. Это толкование они подкрепляют несколькими статьями, взятыми из искаженного перевода устава. В противоположность уставам всех буржуазных обществ, общий устав интернационала лишь слегка затрагивает вопросы его организационной структуры. Развитие организационной структуры он предоставляет практике, а ее оформление будущим конгрессам. Но ввиду того, что только единство и общность действий могут придать секциям различных стран подлинно интернациональный характер, устав уделяет Генеральному Совету больше внимания, чем другим звеньям организации. Статья 5 первоначального устава гласит. Здесь и ниже Маркс цитирует устав интернационала, принятый Женевским конгрессом и изданный в Лондоне на английском языке. Rules of the International Working Men's Association, 1867 год. Генеральный Совет служит международным органом различных национальных и местных групп. И затем приводит несколько примеров того, каким образом должен действовать Генеральный Совет. Среди этих примеров имеется инструкция совету добиться, чтобы тогда, когда требуются немедленные практические шаги, например, в случае международных конфликтов, общества, входящие в товарищество, действовали одновременно и согласованно. Далее в статье говорится: во всех надлежащих случаях Генеральный Совет берет на себя инициативу внесения предложений в различные национальные или местные общества. Кроме того, устав определяет роль Совета в деле подготовки и созыва конгрессов и поручает ему разработку определенных вопросов, которые он обязан представлять на их рассмотрение. В первоначальном уставе самостоятельная деятельность групп столь мало противопоставляется единству действий товарищества в целом, что статья 6 гласит: «Так как успех рабочего движения в каждой стране может быть обеспечен только силой единения и организации, а с другой стороны, деятельность Генерального Совета будет более эффективна, члены интернационала должны каждый в своей стране приложить все усилия для объединения разрозненных рабочих обществ в национальные организации, представленные центральными органами». Страница 34. Первая резолюция Женевского конгресса по организационным вопросам, статья 1, гласит: на обязанности Генерального Совета лежит выполнение постановлений конгрессов. Эта резолюция легализовала то положение, которое занял Генеральный Совет с самого начала, положение исполнительного органа товарищества. Было бы трудно выполнять решение, не имея морального авторитета, при отсутствии иного добровольно признаваемого авторитета. В то же время Женевский конгресс поручил Генеральному Совету опубликовать официальный и обязательный текст устава. Тот же конгресс постановил: резолюция Женевского конгресса по организационным вопросам, статья 14. Каждая секция имеет право выработать свой местный устав и регламент применительно к местным условиям и законам своей страны. Но они не должны содержать ничего противоречащего общему уставу и регламенту. Заметим прежде всего, что здесь нет ни малейшего намека ни на особые декларации принципов, ни на специальные задачи, которые та или иная секция могла бы взять на себя, помимо общей цели, преследуемой всеми группами интернационала. Речь идет только о праве секций приспосаблять общий устав и регламент к местным условиям и законам своей страны. Во-вторых, кто должен устанавливать, согласуются ли местные уставы с общим уставом? Очевидно, что если бы не было авторитета, на который была возложена эта функция, резолюция оказалась бы недействительной. Тогда не только могли бы возникать полицейские или враждебные секции, но проникновение в товарищество деклассированных сектантов и буржуазных филантропов могло бы исказить его характер. И эти элементы своей численностью на конгрессах подавили бы рабочих. Национальные и местные федерации с самого начала присвоили себе в своих странах право принимать или отказывать в приеме новым секциям, в зависимости от того, соответствуют или нет уставы этих секций общему уставу. Выполнение подобной же функции Генеральным Советом предусмотрено статьей 6 общего устава, оставляющей за местными независимыми обществами, то есть обществами, образовавшимися вне федеральных объединений соответствующих стран, право вступать в непосредственные отношения с Генеральным Советом. Страница 35. Альянс не пренебрег этим правом, стремясь поставить себя в условия, дававшей ему возможность послать делегатов на Базельский конгресс. Статья 6 Устава предусматривает также препятствия законодательного порядка, мешающие в некоторых странах образованию национальных федераций, вследствие чего Генеральный Совет призван выполнять там функции Федерального Совета. Смотри протоколы Лозаннского конгресса и так далее, 1867 год, страница 13. Здесь описка. Статья 6 Общего Устава была принята на Женевском конгрессе Интернационала 1866 года. Рабочий конгресс Международного товарищества рабочих, состоявшийся в Женеве 3-8 сентября 1866 года. Женева, 1866 год, страницы 13-14. Со времени падения коммуны эти препятствия законодательного порядка в разных странах все возрастают и делают там еще более необходимой деятельность Генерального Совета, направленную на то, чтобы не допустить проникновения подозрительных элементов в ряды товарищества. Так, например, недавно некоторые комитеты во Франции просили вмешательства Генерального Совета, чтобы избавиться от полицейских шпионов. А члены Интернационала другой крупной страны, Австрии, потребовали, чтобы Генеральный Совет признавал только те секции, которые были основаны его непосредственными уполномоченными или ими самими. Они мотивировали свою просьбу необходимостью избавиться таким путем от провокаторов, рвение которых проявлялось таким шумом в скоропалительном создании секций, невиданных по своему радикализму. С другой стороны, так называемые антиавторитарные секции, не задумываясь, взывают к Совету, как только в их среде возникает конфликт, и даже требуют от него самой суровой расправы с их врагами, как это имело место во время Лионского конфликта. Совсем недавно уже, после конференции, Рабочая Федерация в Турине постановила объявить себя секцией Интернационала. После происшедшего в ней раскола, меньшинство основало Общество освобождения пролетария. Рабочая Федерация была создана в Турине осенью 1871 года и находилась под влиянием мадзинистов. В январе 1872 года из Федерации вышли пролетарские элементы, которые образовали Общество освобождения пролетария, принятое затем в качестве секции в Интернационал. Во главе общества вплоть до февраля 1872 года стоял тайный полицейский агент Терцаги. «Иль пролетарио» — «Пролетарий» — итальянская газета издавалась в Турине с 1872 по 1874 год. Выступала в защиту бакунистов против Генерального Совета и решений Лондонской конференции. Терцаги Карло родился около 1845 года. Итальянский адвокат, секретарь Рабочего общества освобождения пролетария в Турине. В 1872 году стал полицейским агентом. Это общество присоединилось к Интернационалу и начало с того, что приняло резолюцию в пользу юрцев. Его газета «Пролетарио» кишит исполненными возмущения фразами против всякой авторитарности. Посылая членские взносы общества, его секретарь Терцаги предупредил Генеральный Совет, что старая федерация, по всей вероятности, также пошлет свои взносы. Далее он пишет: «Вы, вероятно, читали в «Пролетарио», что Общество освобождения пролетария заявило об отказе от всякой солидарности с буржуазией которая под маской рабочих создает рабочую федерацию. И он просит Генеральный совет сообщить эту резолюцию всем секциям и не принимать 10-сантимовых взносов, если таковые будут ему присланы. Таковыми в то время казались взгляды общества освобождения пролетария, представителем которого был его секретарь-корреспондент, друг Бакунина. На самом деле стремления этой секции были совсем иные. Изгнав этого вдвойне вероломного представителя за расхищение фондов, а также за дружественные связи с начальником туринской полиции, это общество представило объяснение, положившее конец недоразумениям между ним и Генеральным советом. Страница 36. Как и все организации интернационала, Генеральный совет обязан вести пропаганду. Эту обязанность он выполнял при помощи своих воззваний и через своих уполномоченных, которые заложили основу первых организаций интернационала в Северной Америке, в Германии и во многих городах Франции. Другая обязанность Генерального совета состоит в том, чтобы помогать бастующим, обеспечивая им поддержку всего интернационала. Смотри отчеты Генерального совета различным конгрессам. Следующий факт, между прочим, показывает, какое значение имело его вмешательство в стачечную борьбу. Общество сопротивления английских литейщиков само по себе является международным трейд-юнионом, имеющим отделение в других странах, в частности, в Соединенных Штатах. Тем не менее, американские литейщики во время стачки сочли необходимым обратиться к заступничеству Генерального совета, чтобы предотвратить привоз английских литейщиков в их страну. Развитие интернационала возложило на Генеральный совет, равно как и на федеральные советы, функцию арбитра. Брюссельский конгресс постановил: федеральные советы обязаны каждые 3 месяца посылать Генеральному совету отчет об организационной работе и финансовом состоянии находящихся в их ведении секций. Резолюция 3 по организационным вопросам. Третий конгресс Международного товарищества рабочих. Официальный отчет. Брюссель. Сентябрь 1868 года. Приложение к газете «Бельгийский народ», страница 50. Наконец, Базельский конгресс, который вызывает у 16 приступы желчного гнева, лишь оформил те отношения, которые складывались в области организационной работы в ходе развития товарищества. Если он чрезмерно расширил границы полномочий Генерального совета, то кто же виноват, как не Бакунин, Швицгебель, Робер, Гильем и другие делегаты Альянса, которые так добивались этого? Уж не станут ли они обвинять себя в слепом доверии к Лондонскому Генеральному совету? Швицгебель, Адемар, 1844-1895 годы. Деятель швейцарского рабочего движения, по профессии гравер, член интернационала, анархист, один из руководителей Тайного альянса и Юрской федерации, делегат Гаагского конгресса интернационала 1872 года. Исключен из интернационала как член Юрской федерации решением Генерального совета от 5 января 1873 года. Вот 2 резолюции Базельского конгресса. 4. Каждая вновь образованная секция или общество, желающие вступить в интернационал, обязана немедленно сообщить о своем присоединении к Генеральному совету. И 5. Генеральный совет имеет право принимать новые общества и группы или отказывать им в приеме, оставляя за ними право обжаловать это решение на очередном конгрессе. Страница 37. Что касается местных независимых обществ, образующихся вне федеральных объединений, то эти статьи лишь подтверждают практику, установившуюся с момента возникновения интернационала и сохранения которой является для товарищества вопросом жизни и смерти. Однако кое-кто заходит слишком далеко, обобщая эту практику и применяя ее ко всем без различия вновь образующимся секциям или обществам. Эти пункты действительно дают Генеральному Совету право вмешиваться во внутреннюю жизнь Федерации, но Генеральный Совет никогда их в этом смысле не применял. Генеральный Совет утверждает, что 16 не могут указать ни одного случая, когда бы он вмешался в дела новых секций, готовых присоединиться к уже существующим группам или федерациям. Приведенные нами выше резолюции относятся к вновь образуемым секциям. Следующие резолюции – к секциям, уже признанным. 6. Генеральный Совет имеет также право временно исключить секцию интернационала впредь до очередного конгресса. 7. Генеральный Совет имеет право разрешать конфликты, возникающие между обществами или секциями, входящими в одну национальную группу, или между различными национальными группами. За сторонами остается право обжаловать это решение на очередном конгрессе, где должно быть вынесено окончательное решение. Эти две статьи необходимы на крайний случай, однако до сих пор Генеральный Совет никогда их не применял. Приведенный выше исторический обзор свидетельствует о том, что Генеральный Совет ни разу не прибегал к временному исключению секции, и что в случае конфликтов он действовал только в качестве арбитра, призванного обеими сторонами. Мы подходим, наконец, к той функции, которая была возложена на Генеральный Совет потребностями самой борьбы. Пусть это покажется обидным сторонникам Альянса, но это несомненный факт. Генеральный Совет стал во главе всех борцов за международное товарищество рабочих именно потому, что он подвергается ожесточенным нападкам со стороны всех врагов пролетарского движения.